Валентина Садыкова, «Тень черного топи». Глава. «Тень черного топи». Решетка, решетка, пролог. Век забытых богов. В тех краях туман не поднимается к солнцу. Он стелится по мху, тяжелый, пахнущий гнилой хвоей, сырой глиной и старой кровью. Старики из прибрежных деревень говорили, если туман пахнет железом, сиди в избе, задвигай засов и не гляди в окно, сколько бы кто ни звал снаружи родным голосом. Земля на 300 верст вокруг называлась Черным Верхом. Ни княжеские дружины, ни лесничие, ни геолого-разведчики в советские годы так и не смогли подчинить себе этот край. Здесь до сих пор все дышало веком, когда люди не знали латыни и греческих букв, а резали черты и резаны кости, молясь тем, у кого нет имен, а есть только прозвища. Тот, кто за деревом, озерница, гнилой коляда. Ратмир стоял у края топи, когда вечер сужался в узкую орую полоску над верхушками столетних елей. Ему было 18, но глаза смотрели по-стариковски сухо и тяжело. В руках он сжимал резной костяной оберег, чуров зуб, переданный бабкой перед тем, как ее тело, изъеденное немочью, сгорело в утреннем тумане прямо во дворе собственной избы. «Не ходи за реку, Ратмирка», — шептала она перед смертью, когда изо рта ее вместо дыхания уже вырывался серый пар, похожий на болотный дымок. Там навь с правью в узлы связываются. Там забыли, как человека жалеть. Если встретишь полуночницу, глаз не поднимай. Посмотришь в лик, сам станешь шэдоу, навек привязанный к сухой осине. Но Ратмир не мог не пойти. Его младшая сестра, Рада, исчезла 3 дня назад. На ее кровати нашли лишь пук сухой куги, перевитый человеческим волосом, да горсть речного ила, который не сох, даже когда его бросали в пылающую печь. Лес молчал. Это было не то тишь, когда птицы засыпают перед ночной прохладой. Это была мертвая, давящая глухота, будто огромная тварь прижала ладонью всю тайгу и выжидала, когда человек сделает первый неосторожный шаг. Решетка, решетка, глава 1. Запах змеиного молока. Воздух становился все гуще. Каждое дыхание давалось с трудом, словно в грудь забивали мокрую паклю. Ратмир шел вдоль ручья, который местные называли Вьюницей. Вода в нем была настолько черной, что не отражала ни неба, ни деревьев, лежащих по берегам. Деревня-чертоги осталась позади, сгусток покосившихся изб с заколоченными ставнями. В чертогах давно не рождались дети. Когда кому-то из деревенских приходил срок умирать, к дому приходила старая русалка, не та красавица с зелеными волосами из сказок, а костлявая, покрытая чешуей и язвами тварь с рыбьими глазами, без зрачков. Она стучала длинным костяным пальцем в бревенчатую стену, и человек в тот же час заговаривался, загонял под ногти сухие иголки и уходил в лес. Ратмир поправил за спиной топор. Стали он верил больше, чем шепоткам бабки, хоть и понимал, против того, что живет в глуши, железо помогает далеко не всегда. Вдруг сбоку, из самого гущака, где сплелись в плотный узел корни поваленной бури березы, раздался хруст. Не треск сухой ветки под ногой зверя, а неторопливое, осмысленное перемалывание костей. «Ратмирка!» Донесся тихий, капризный голос. Парень замер. Кровь в жилах превратилась в лед. Голос принадлежал Раде. Точно так же она звала его дома, когда просила достать с верхней полки глиняную крынку с медом или пугалась ночной грозы. «Рада?» — выдохнул он, вопреки слову бабки, поворачивая голову к бурелому. «Ножки болят, Ратмирка. Подойди. Тут темно и сыро. Они меня мохом обкладывают, чтобы не мерзло». Он сделал шаг в сторону хмызника. Нога провалилась по колено в холодную, чавкающую грязь. Запахло змеиным молоком, сладковатым, тошнотворным духом, который бывает только у гнездилищ лесных гадюк перед мором. В тени корней что-то шевельнулось. Это была не девчонка. На гнилом пне сидело создание, отдаленно напоминающее человека, но плечи его были слишком длинными, а локти сгибались в обратную сторону. Лицо белело в темноте, как вымоченное в извести полотно, и на этом полотне не было ни носа, ни губ, только 2 глубоких провала и узкая щель, из которой торчал раздвоенный, капающий слизью язык. «Не твоя эта сестра, дурак», — раздался сзади сухой, как шелест опавшей листвы, голос. Ратмир резко обернулся, вскидывая топор. За его спиной стоял старик в рваном армяке, подпоясанном лыковым мочалом. В одной руке он держал сучковатую палку, на конце которой висела черепная коробка волка с горящим внутри углями, а в другой — пучок засохшей полыни. «Глаза зажмурь и не слушай!» — гаркнул старик с неожиданной для его лет силой и взмахнул полынью.